Элис показалось, что она словно ненадолго выпала из реальности. Под полом иногда чуть поскрипывали колеса. Вагон продолжал движение. Цветные огоньки ограничивали кабину. Позади них за стеклами начиналась темнота. Элис не могла определить, какая она. Холодная? Сырая? Сухая и пыльная? Стекла не позволяли это сделать, а это казалось ей важным сейчас. «Дэн!» – позвала она, но железный цилиндрик молчал. Может быть, связь не работала в темноте, или голос не мог пробиться сквозь подземелья. Она была одна. Теперь не только помощи, но и поддержки ждать бесполезно. Какая же она глупая. Ее судьба и все ее тайны зависели сейчас только от одного – от белого кролика, нарисованного на двери кабины. И она бросилась в неизвестность ради этих тайн. Но что она отдала взамен? Чем рисковала? «Им нужна твоя долгая жизнь». «Крис, кто ты? Тех? Сол?» Вдруг что-то зашипело, выдыхая пыльный воздух. Тяжело заскрипело, застонало под полом. Вагон затрясся. Наконец дернулся в последний раз и остановился. Снаружи разгорался слабый желтый свет. И чем больше Элис вглядывалась, тем ярче он становился. Она увидела крученые колонны, увитые железными растениями. Колонны стояли в два ряда, образуя три свода. Свет исходил сбоку, другой конец огромного зала поглощала темнота. Элис открыла дверь, вышла в тамбур. Огляделась и шагнула наружу. Звук ее шагов отразился от сводов и запутался в колоннах. К запаху дегтя здесь примешивался запах резины и чего-то еще незнакомого. Он стоял на вершине лестницы, которая начиналась в конце зала. Темная фигура заслоняла свет, идущий сзади, и от этого казалась зловещей и торжественной. Элис дрогнула, остановилась, затем медленно пошла вперед. Человек поднял руку и стал спускаться по ступеням. Звуки шагов в большом зале были похожи на то, что Элис было сейчас внутри. Большое пространство, заполненное страхом, как эхом, и одна четкая линия, вперед, как эти четкие шаги. Когда между ними оставалось 5 шагов, они оба остановились. Одно мгновение тишины. «Привет», вдруг легко сказал он, и страх исчез. «Крис!» Она назвала его по имени. В одной книге она читала, что имя дает власть. Если это правда, то теперь, скованный именем, он не сможет причинить ей вред. «Крис, я пришла!» «Я вижу». Его лица не было видно против света, но она поняла, что он улыбнулся. «Пойдем, нам обоим надо многое узнать». Крис повернулся в сторону света, и половина его лица появилась из темноты. Элис без страха подошла к нему. «Ты увидишь то, что видели немногие. Сохрани это в тайне». Элис кивнула. Она шла рядом, на полшага позади, до длинного ряда железных колонн. Они поднялись по лестнице и оказались в круглом помещении, из которого начинались 3 коридора. Центральный, самый широкий, быстро упирался в лестницу. Точнее, сразу 3 параллельные черные лестницы, уходящие далеко вверх. Боковые коридоры впереди постепенно заполнялись темнотой. Крис свернул в левый, и Элис последовала за ним. Теперь свет был у них за спиной, и длинные тени от 2 фигур протянулись вперед. Стены коридора были покрыты железными плитками, похожими на рыбью чешую. Некоторые плитки осыпались, и в прорехе была видна пыльная каменная поверхность. Крис остановился и подошел к стене. За одной из плиток, казалось ничем не отличимой от остальных, оказалось квадратное отверстие. Он вставил в него ключ и повернул. Часть стены подалась вперед и оказалась дверью, за которой было абсолютно темно. Дверь закрылась, отрезав последние остатки желтого света. Элис ощутила на лице слабый ток прохладного воздуха. В руке Криса загорелся фонарь, и Элис различила переплетение ржавых труб и перекладины вертикальной лестницы. Крис уже поднимался где-то над ней. Свет мелькал, отбрасывая фантастические тени. Они пробирались по гулким настилам, узким коридорам и лестницам, и, наконец, оказались перед низкой железной дверью. Повинуясь движению Криса, она сдвинулась в сторону. Яркий солнечный свет полыхнул через щель, заставив Элис зажмуриться. Когда она открыла глаза, то увидела человеческую фигуру, стоящую в солнечном сиянии. Это была Шейла. Она неподвижно стояла в центре комнаты, глядя прямо на Элис живыми глазами. Элис ничего не успела подумать, она уже привыкла, что явь и сон, и сказка так странно перемешаны, что может произойти все, что угодно. Она шагнула вперед и в этот момент заметила, как изменились тени, как странная ваза, стоящая позади Шейлы, теперь сместилась за нее, но все же осталась видна. Это был образ. Чудесный, почти реальный, но все же прозрачный. Элис обернулась. Крис смотрел на нее, словно проверяя ее реакцию. Зачем? Что это значит теперь, когда Шейла мертва, и он знает об этом? Элис отвернулась. Все предметы в комнате искрились солнечным светом. Он исходил из круглого отверстия в потолке, как в библиотеке барона, а теперь Элис знала, что они находятся глубоко под землей. Крис проследил за ней взглядом. Зеркальная труба ведет на поверхность. Свет чуть потускнел, словно набежало облако, и образ Шейлы стал бледнее. Элис подумала, что не может определить тот момент, когда поняла, что совсем не знает ее. Может быть, в тот самый год, когда она умерла, Элис остро осознала, что Шейла совсем не такая, как все селяне, другая, чужая. И она сама, Элис, тоже принадлежит скрытому миру матери, но еще не знает об этом. «Крис, расскажи мне про Шейлу!» Он отодвинул часть стены и достал из ниши два тонких бокала. В закрученной стеклянной раковине прозрачная жидкость. Элис протянула за ней руку, опустилась на мягкую тумбу у стены и приготовилась слушать. «Она была легендой. Когда я был совсем маленьким, мы жили в городе. Не в этом, в другом, но таком же. Мы прятались в развалинах. Несколько семей, оставшихся от невидимого братства. Когда-то братство удерживало весь восточный домен. Но потом, с исчезновением нашего барона, братство пришло в упадок. И мы скрывались от наступающей черной цепи, которая контролировала уже почти весь город. Мы скрывались по подземельям, а люди черной цепи регулярно прочесывали развалины. Среди нас, мальчишек подземелий, ходила легенда про повстанцев. Против кого они восстали, против черной цепи или кого-то еще, мы не задумывались. Скорее, это было воплощение глобальной справедливости, приходящей на помощь, когда уже ничто не может помочь. Обычная детская сказка про супергероев. Среди этих сказочных повстанцев самой крутой была Шейла Кнот. Она появлялась в тот момент, когда злодей уже занес свое оружие над головой жертвы, а потом также бесследно исчезала. В таком возрасте не отличаешь сказки от реальности, и мне это казалось естественным. Удивление пришло потом, когда я вырос, а тогда мне не показалось странным, что сказка оказалась реальностью, и я увидел Шейлу Кнот. Несколько людей братства ушли от нас, чтобы стать звеном черной цепи. Мы бы не сделали этого никогда, потому что не смогли бы жить по их порядкам. Порядки в цепи военные. Жесткое подчинение и контроль друг друга. Они жили по команде. Одно движение в сторону, и система цепи убивает тебя. Невидимым братство всегда было по-другому. Мы делали ставку на творчество, создание нового, новых машин, новых идей, новых пространств. Но время показало, что права была черная цепь. Ушедшие выдали цепи наши входы в подземелье, и нам стало совсем плохо. Их машины заползли в вентиляцию. Воины цепи убили моих родителей. Я выбежал наружу, их тяжелые шаги грохотали по железной крыше позади меня. И вот я уже стоял на краю. А подо мной далеко внизу острые камни развалин. Они не убили меня. И это значило, что у меня еще есть выбор. Я слышал, что детей у них воспитывают в специальных школах, приучая к железной дисциплине, создавая из них совершенных людей. Да, у меня был выбор. Стать воином черной цепи или шагнуть с крыши и остаться навсегда свободным. Но тут люди цепи вдруг упали, а в небе показались летучие машины. Рядом со мной опустился белый флайер, и оттуда вышла девушка. Она погладила меня по голове и сказала: «Не уходи никуда, скоро здесь будут солы. Тебя ждет хорошая судьба». И улетела. Тогда ребенком я был уверен, что это были повстанцы, а девушка – Шейла Кнот. И дал себе клятву, что вырасту и разыщу ее. И разыскал.
«Значит, она была техом?»
Крис пожал плечами. «Так ли это важно?»
«А ты?»
«Меня воспитали солы. Я жил в их воздушных городах».
«Значит, ты сол? Ну что же ты сделаешь здесь?»
«Живу. И жду Шейлу. Ждал». Алис опустила глаза. Прозрачная жидкость дрогнула в стеклянной раковине. Она сделала глоток. Напиток был свежим и холодным, вкусом напоминая воду из лесного родника, только чуть слаще. Мне было 20 лет, ей было 300. Но мы не ощущали этого. Мне казалось, что она даже моложе меня. Мы боролись вместе. Мы были легендарными повстанцами, супергероями, приходящими на помощь. Это сейчас так кажется. На самом деле у нас были конкретные задачи. И я иногда даже думаю, что местами наша система была даже похожа на черную цепь. Повстанцы были просто еще одной империей техов. Чуть более легендарной, чем Невидимое Братство, Орден Западного Окна, Белый Василиск или Черная Цепь. Шейла исчезла внезапно. Оставила мне сообщение. «Я скрываюсь, не ищи, так надо». Она действительно нашла меня через полгода. Назначила встречу посреди лесов. Передала только координаты. Я до сих пор не знаю, как она это сделала, не имея никаких средств связи. Мы провели вместе всего один день. И она исчезла снова. На этот раз на 17 лет. И вот вчера я узнал, что ждать дальше бесполезно. Он тоже сделал глоток из своего бокала. Кажется, теперь я знаю, почему она скрывалась. Крис задумчиво замолчал. Элис вопросительно посмотрела на него.
«Она хранила какую-то тайну?»
«Нет, она хотела вырастить тебя». Крис встал, подошел к стене и отодвинул другую панель. За ней оказалось тесное помещение с гладкими стенами. Он жестом пригласил следовать за собой. Едва Элис вошла, стена закрылась, и она ощутила кратковременную тяжесть во всем теле. Они начали быстро подниматься. Дверь раскрылась, и Элис прищурилась от яркого света. Зеленые ветви нависали над дорожкой, скалистая стена, обросшая плющом, скамейка в тени клена.
«Где мы?»
«Это мой тайный сад. Я прихожу сюда, когда хочу отдохнуть от ржавчины».
«Здесь опасно?»
«Нет. Время империи закончилось, они все перебили друг друга. В городах тихо, остались только техи-одиночки вроде меня». Камни под кленом заросли земляникой. Из-под скалы пробивался родник. Это уже был маленький кусочек леса, отвоеванный за 300 лет у развалин. Когда-нибудь железные башни окончательно рухнут, а рукотворные камни укроют плющ.
«Элис, наконец-то ты на связи. Я слышу твой сигнал».
Голос из кармана словно вернул Элис на день назад. На тот день, за который столько произошло. За который она успела прожить жизнь Криса.
«Дэн, все нормально. Я нашла Криса. Он рассказал мне много важного».
«Где ты?»
Крис вдруг вырвал у нее железный цилиндр. Под его пальцами он разделился на две части и умолк. Элис подняла на него удивленные глаза. «Нельзя, он поймает наши координаты». Крис вдруг вздохнул и опустился на скамейку. «Прости, привычка со старых времен. И все равно, я не хочу, чтобы кто-нибудь знал, где находится мой тайный сад. Мы улетим отсюда, и тогда...»
«Я понимаю. Знаешь, у меня в лесу тоже была тайная пещера, и я бы тоже не хотела, чтобы кто-нибудь пришел туда, даже сейчас».
Тихо журчал ручей в траве и незаметно скрывался среди камней города.
«Друзья будут искать меня, поэтому не стоит медлить, прости».
«Ты можешь вернуться в любое время, только скажи, и я провожу тебя обратно». Элис кивнула.
«Я тоже хотела много рассказать тебе и попросить у тебя совета. Не для себя, а для друзей».
«Кто они?»
«Мартин. Это ему нужна помощь. Барон Эдвин и призрак Дэн».
«Эдвин? Барон? Ха, никакой он не барон. Опасный человек. Какие дела ты имеешь с ним?»
«Ты знал его?»
«Ну, не совсем. Скорее, по легендам. Он был главным советником при нашем бароне в Невидимом Братстве. Он был самым умным, самым хитрым. И фактически только лень не позволяла ему занять место барона. Это были времена, когда братство было сильным и контролировало половину города. А потом произошла какая-то темная история. Нашего барона нашли мертвым. Большая часть его приближенных разбежалась. Эдвин тоже исчез. И это было начало конца нашей империи. Вот и все, что я знаю о нем наверняка. У нас ходило еще много всяких слухов и легенд, которые не являются фактами, а скорее создают ощущение. Не самое приятное ощущение. Я никогда не видел его.
Он порвал со своим прошлым. Я не знаю наверняка. Это тоже ощущение. Но он раньше был связан с техами, это точно. Значит, ты не ошибаешься. Это именно он. Скажи, ты ведь искал Шейлу? И наведался в замок в той местности, где видел ее в последний раз?
Да.
Так вот, это был барон Эдвин.
Крис задумался. Да, мне тогда почудилось в нем что-то знакомое, теховское. но он не представился. Я бы точно вспомнил его имя.
Может быть, он специально не назвался?
Кто знает. Может, что и к лучшему. Он и правда твой друг?
Не знаю. Он помогает мне, как будто все мои проблемы – его проблемы. Он как добрый дядюшка. Кстати, это он воспитывал Шейлу в детстве. Она разве тебе не рассказывала?
Крис удивленно раскрыл глаза. Вот как все интересно складывается. Главный советник Браста был связан с повстанцами. Впрочем, сейчас это уже не имеет значения. А что за призрак? Прости, что я так выспрашиваю тебя. Я просто хочу знать, стоит ли мне опасаться за тебя.
Я и сама не знаю, кому можно верить. Вот тебе, например.
Мне можно, серьезно сказал Крис. Потому что... Он остановился, словно сомневаясь. Потому что ты — это то, что продолжает жизнь Шейлы. И я хочу, чтобы тебе не грозила опасность. Крис перебирал в руке часть разобранного железного цилиндра. То, что связывало ее с призраком. А через него и с Эдвином, и с Мартином. Интересно, Дэн уже поднял тревогу? Наверное, нет. Больше всех беспокоится барон. Наверное, еще утром заметив ее отсутствие. А призрак успокаивает его, говоря, что все под контролем. Он не может нарушить обещание и сказать, где она. Элис понимала, что должна выйти на связь как можно скорее. Но еще важнее было то, что скажет ей Крис. Так чем я могу помочь твоему другу?
Мартину. Его зовут Мартин. Он из другого мира. Он попал к нам случайно. Просто так получилось, что у него был ключ, чаша миров. И он оказался в неправильном месте в неправильное время. Я сама не очень верила ему, но все его рассказы, они очень похожи на сказки, которые Шейла рассказывала мне.
Я знаю, это не сказки. Она называла этот мир Роладая. Элис удивленно посмотрела на Криса. Его лицо было серьезным. Элис никогда не слышала этого слова, но оно казалось знакомым. Шейла никогда не говорила, что сама имеет отношение. Словно какой-то запрет ограждал ее, Элис, от сказок, и они оставались для нее словно за пыльным стеклом.
Шейла никогда не говорила мне об этом.
Когда-то в молодости она попала в катастрофу. Я назвал бы это так. Это как ураган или буря, когда два мира приближаются друг к другу на опасное расстояние. Я не знаю точно, она не любила рассказывать об этом. Оно пронеслось по ней, оставив болезненный след. И она была там. Совсем недолго, но была. Еще одна тайна. Элис закрыла глаза. Если Шейла была там, то почему никогда не рассказывала? Опять ограждала ее от тайн. И что случилось с твоим другом?
Он не может вернуться, потому что спириты похитили ключ. Все было бы не так страшно, но в это замешаны Солы. Мы были в монастыре в Утаре и узнали, что след тянется в Норвегию. Это Солы приказали спиритам Утары доставить им артефакт.
Внезапно Элис осознала, что говорит.
Крис, он же был Солом. И потому, наверное, должен был доставить ее к ним, как и Шейлу. Но кем была для него Шейла? И что значит для него сейчас Элис? Могла ли она вообще говорить с ним про Мартина и Чашу Миров? Но почему он живет в городе как тех, а не в заоблачных городах? Крис, ты ведь не совсем Сол?
Он улыбнулся. Что ты имеешь в виду? Я не знаю. Я вольный человек. Могу в любой момент вернуться в Норвегию. Я не работаю на Солов. Солы никого не заставляют работать. Всю тяжелую работу делают машины. Люди занимаются тем, чем им интересно. Обычно наукой, исследованиями. Как сделать жизнь еще лучше? Некоторые прилетают вниз в развалины, чтобы изучать жизнь техов. Вероятно, Соло считает, что это мой выбор – изучать среду, в которой я родился. Пусть думают, для меня это больше, чем научный интерес.
Ты можешь вернуться в Норвегию? А ты можешь взять с собой меня?